Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, пятница, октябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как нисколько градусов, ноль. Доброе утро, пишет Алексей Третьяков, он пишет, доброе утро, тезка. Гурген с юбилеем 60, пишет Юрий Лебедев. У Гургена сегодня юбилей 60, мы поздравляем. Доброе утро, Алексей. Как думаете, сможет ли вас заменить ИИ? Да, наверное, сможет. Почему нет? Утро доброе, патрон. Как же хорошо утро при Гудошникове, пишет Нигматуллин. Спасибо вам большое за добрые слова. Доброе утро всем, пишет Евгений. Всем добрые пяхи. Пяхи? Как же теперь Трамп будет передавать томагавки Укррейху после рассказа Путина про храброго Майкла из США, сражавшегося против Укррейха? Один из зрителей в зале «Американец» даже заплакал, пишет «Дело техники». А вот действительно интересно, ноль – это отсутствие градусов или все же температура, пишет 506-й? Отсутствие ее. По шкале. Там же как, отрицательная температура, положительная температура. И, соответственно, ноль – это ноль. Ничего, без температуры. Такая шкала. Но бывают и другие шкалы. «Я с отпуска вернулся, что в мире происходит?» – пишет Сергей. Да все то же самое. «Мне сегодня 49, неожиданно», – пишет Гном. Ну, поздравляем. «Доброе утро», – пишет Игорь. Василий пишет: «Доброе утро, а Макрон не обалдел там? Или своего панина пускай пугает?» – пускай, пишет Василий. «А что Макрон? Я, честно говоря, может быть, пропустил». «Гургену привет, с днем рождения вас тоже, Алексей», – пишет Хисшедоу. «Спасибо, с юбилеем! Желаем оставаться позитивным и жизнерадостным в ближайшие 60 лет». Ничего себе, мы сегодня празднуем день рождения одного из наших слушателей, юбилей. «Здравствуйте, американцы сказали, что дадут томагавки на следующий день, на Черном море летает разведывательный самолет», – пишет Ростислав. Ну, Ростислав, он же каждый день там летает, а вы говорите на следующий день, это нечестно. «Ура, тяпница, хорошего эфира», пишет Антипаша. Ну, в общем, цели Антипаши на ближайшие уикенд ясны нам, как мне кажется. «Доброе утро, Гурген с юбилеем», пишет Ренат. «По Кельвину это целых 273 градуса вообще-то», пишет Костя. Ну, вот это же Кельвин. Кельвин Кляйн же, да, это его шкала, насколько я знаю. «План Трампа на день составлен на основании последнего интервью. Первое – закончить восьмую войну, второе – как-нибудь потом разобраться с Россией», пишет Василий. «Израильских футболистов не отстранят от Еврокубков. Это другое», пишет Эдуард, судя по всему. Ну да. «Главное, чтобы не абсолютный ноль», пишет Василий. Так, «с круглой датой Гургена. Битлз сегодня будет», Андрей говорит. Ну да нет. Я вообще первый раз вижу, чтобы мы так сильно отмечали день рождения одного из слушателей. Это, честно говоря, новинка. Мне нравится. Ну, не знаю, насколько. Ну, в целом, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Какая-то такая, знаете, такое ощущение общности, какое-то семейное. Нет. «Пицца будет», пишет Александр. Ну, ждем, пожалуйста. «Да, таких мало, ой, как мало», пишет Андрей. Так. Ладно. «Потом еще у него бегень и анжумания», пишет 506-й. «Цели в Португалии у нас нет. Португалия выдохнула», пишет Алекс Поляков. «Да. Появилась первая жертва неработающих рулей на «Лада Веста», пишет ВН. Кто? Просто интересно. И что там за неработающий руль на «Ладе Веста»? Да, ну что, вчера президент 4 часа общался на Валдае. Ну, выступление сначала было, потом общение. Так много цитат разных, что я так и не смог вычленить для себя какие-то отдельные. То есть, и просто не знаю даже вот с чего начать и чем продолжить. Поэтому, может быть, вы будете теми людьми, которые мне в этом помогут. Макрон обещал и дальше будет задерживать наши танкеры. Я не пойму, мы разве не можем организовать ЧВК по защите танкерного флота, пишет Василий. Наверное, можем, наверное, просто не хотим, так сказать, обострять ситуацию. Так, меня вчера сняли с воинского учета, вы нужны на гражданке, сказали мне, пишет Андрей. Ну, значит, нужны. Лада перевернулась 3 раза и улетела в кювет, заклинил руль, пишет Андрей. Да. Это где, что случилось, у кого, как это? Учим Пушкина вместе с Путиным, пишет Дмитрий. Это вы про то, что президент вчера цитировал стихотворение, да, Александра Сергеевича. Пушкина президент читал, прямо как Алексей, пишет 506. А вот мы вчера с вами говорили, дорогие друзья, на тему того, в чем наша сила и что мы должны демонстрировать нашему противнику для того, чтобы он, хотя, казалось бы, он вроде бы превосходящая нас сила, ощутил свою слабость, ощутил неуверенность в себе, а мы демонстрировать должны несгибаемость. Пришли мы к такому выводу примерно за секунду, а дальше 2 часа с вами об этом говорили. Так вот, несгибаемость. Вот мне кажется, как раз вчера это наш президент и демонстрировал. Нет, вам не показалось, что мы как раз вчера, вот, ну вот мы как страна или как отдельно вот наш президент, мы как раз все вместе демонстрировали эту несгибаемость Западу. То есть, вы знаете, несколько цитат я себе выделил, ну вот прямо особенно. Объясню, почему, сначала прочитаю. В США есть люди, которые говорят, что им не нужно продление ДСНВ. Если им не нужно, то и нам не нужно, говорит президент. Если им не нужно, то и нам не нужно. Первая цитата. Вторая. У России не было вооруженных сил в регионах, граничащих с Финляндией, а теперь будут. Просто найдите некие общие вещи в двух этих высказываниях. Или вот. Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев должен задуматься о зеркальном ответе со стороны России. На территории Украины тоже есть атомные станции. То есть... Что объединяет все эти три заявления, да, ну, эти три фразы, так скажем? Их объединяет вот это вот ощущение того, что бы вы ни делали, господа, вы знаете, мы тоже можем это делать. И мы, например, можем сделать, можем не сделать, или сделаем уже, исходя из того, что вы делаете. То есть, конечно, это реакция на их поведение, то есть нам это вроде как и не надо. Но поскольку уж вы так себя ведете, то тогда вот вам. Ну, а если вам не надо, то и нам не надо. Какая-то в этом есть, какая-то... Не знаю, что-то вот я почему-то вдруг вспомнил образ Данилы Багрова из фильма «Брат». Вот какое-то такое. Знаете, вроде бы сразу все становится просто и понятно. Вот не было у нас с Финляндией на границе войск, теперь будут. Вот так вот. Вам договор не надо, ДСНВ, так и нам не надо тогда. Что, бьете по атомной электростанции? Так мы сейчас вам тоже начнем бить по атомной электростанции. Чего думаете-то? И как-то сразу все становится на свои места. А? Говорит о том, что мы прям до Талова стоять будем. Это как 2 истребителя, которые идут на таран друг к другу. Мы не свернем, пишет Фоун. Ну вот, может быть, это основной какой-то посыл и был вчера. Типа, ну вы можете, конечно, и дальше, что попало, делать. Но вообще уймитесь. Вот эта вот фраза «уймитесь», мне кажется, это вчера вообще слово дня было, как минимум. «Уймитесь». Да? Глядя на поведение Украины, точно понимаю, что с ними одним народом быть не хочу, пишет Юрий. Ой, Юрий, тут же какое дело. Вспомните наше поведение, ну, как народа, в 90-е годы. Так-то может оказаться, что и с частью нашего народа вы одним народом быть не захотите ни при каких обстоятельствах. Вы знаете, есть же специальные люди, которые народу дурят голову. Вот, и поэтому не торопитесь в этом смысле. Конечно, с бандеровцами нам не по пути, это 100%. Это как бы сомнений никаких нет. Вот. Вопрос, конечно, в том, насколько много там бандеровцев реальных, да? А если не уймутся, какие наши действия? Я имею в виду не только внутри территории Украины. Действия, пишет Финист. Я так понял, зеркальные. Ну, судя по тому, как вот я вот вам читаю некоторые сообщения, и я так понял, зеркальные. Типа, а мы сейчас вам тут заморозим активы. Ну, а мы ваши заморозим активы. А мы вот сейчас вот будем задерживать танкер. Ну, посмотрите, у вас тоже танкеры есть, смотрите, чтобы как бы с ними что не случилось. А мы ракеты передадим. Ну, у нас как бы есть еще интересные ракеты. А мы вот тут разработали такие там какие-нибудь что-нибудь. А мы говорим, а у нас еще помимо Орешника тут новые гиперзвуковые комплексы уже подходят, сейчас будут. Вот как-то так это примерно звучит. По типу, что бы вы ни делали, уважаемые, ну или неуважаемые западники, вы знаете, у нас уже есть ответ на это. И, конечно, вы можете тратить силы, время и вообще энергию на все это, но в целом, знайте, у вас ничего не получится. А если у вас что-то и получится, то, скорее всего, некому будет уже оценить результат этой работы. То есть триумфаторами вы из этого противостояния не выйдете. Вот ровно, в общем-то, то, о чем я вчера говорил. Вроде бы. И мне показалось, ничего себе, как будто бы я был созвучен президенту. Вот. Причем я-то, у нас-то программа утренняя была, я подумал, ничего, может быть такое или не... Опять мне показалось, что президент обратил внимание на программу. Опять мне показалось так. Конечно же, это не, наверняка не так, но вот это вот мне как некое внутреннее ощущение... Да ладно скромничать, товарищ майор. Финист, да вы что, у меня даже звания нет никакого, если честно. Как новый Нострадамус, пишет Геннадий. Ну, Нострадамус, кто такой, не знаю. Это крем какой-то. Вот другое дело, Жириновский, например, да? Вот это интересно. Мы все хотим и должны быть созвучны президенту, пишет Григорий. Нет, это понятно. Когда вы постфактум, после того, как президент что-то сказал ему созвучно, это одно. Другое дело, когда вы что-то говорите, а потом оказывается, что вы созвучны президенту. Это совершенно иное ощущение, поверьте мне. И вот вчера, кто слушал программу, наверное, испытал это ощущение, сказал, о, что такое, кажется. Так что, кто знает, как наше слово отзовется. Однозначно, 10 Вольфовичей по шкале Жириновского. В яблочко, пишет Нигматуллин. Вот, Нигматуллин, вот люблю вашу вот эту справедливую критику меня. Вот, спасибо большое. Как интересно перевели слово «уймитесь». «Шоут даун», пишет Сталиненок. Ну уж не знаю. А есть вариант сегодня поговорить не про политику, пишет Эдуард. Всегда есть вариант поговорить не про политику. Проблема только в том, что... А что вы собираетесь говорить, Эдуард? Вы у нас в должности тайный советник, пишет Федоров. Нет, я не занимаю никаких должностей. Чисто блаженный. Хожу, что-то говорю. Вот. А вдруг что-то интересное из этого получится? Вот. У меня коллега со Львова приехал в 10-х годах. От русского нет отличия. Золотой человек. Просто головой думает, а не обработали мозги. Иван пишет. Правильно. Ну, просто суперпрезидент, еще и время читать находит, пишет One Two. Вообще, Пушкина знают все, естественно, президент тоже знает Пушкина, и, естественно, он просто цитирует для вас, а не то чтобы, а, дайте-ка я при вас почитаю Пушкина. Это, значит, идет анализ этого всего. Поговорим не о политике, Тихановская встретилась с, что, с Зелебобой в Дании, без мужа. Ну, Нигматуллин, неинтересны эти люди все. Давайте поговорим сначала... Все-таки о вчерашнем общении президента. Там очень-очень-очень-очень много всего интересного в этих заявлениях, которые мы слышали. Вот. Я же говорю, тут сложность скорее выбрать, о чем конкретно поговорить. Россия за время, прошедшее после саммита на Аляске, ближе к миру не стала. Кстати, это вчера сказал господин Песков. Так, ну вот эта фраза, с которой как бы все началось вчера, «нужно быть готовыми к чему угодно», сказал президент. Все обратили сразу внимание. Это такое мощное вступление было. Индия и Китай возобновляют... А, ну да. Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получила отказ. Действительно, это было. Всем игрокам на мировой арене придется учитывать интересы друг друга. Никто не может добиться успеха в одиночку. Мировая система, откуда Россию хотели изгнать, не отпускает Россию, потому что мировой баланс без нашей страны не выстраивается. Против лома нет приема, окромя другого лома. И такой лом появляется всегда. Это о попытках гегемонии Запада, значит. Некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, заставить народ страдать. Им пора уже успокоиться. Скоро все к чертям собачьим запретят, но запреты не работают. Заявил, что убежден президент, что мы с вами станем свидетелями ренессанса дипломатического искусства. Именно в духе дипломатии 21 века расширяются БРИКС и другие региональные объединения, добавил президент. Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно. Вот. О заявлениях Европы в адрес России. Назвал анахронизмом блоковые замашки некоторых стран на конфронтацию. Европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путем формирования образа врага в лице России. Прекрасно, мы об этом с вами как раз-таки и говорили. Да? Когда у них центробежные силы усилились, ну да, уж простите за тавтологию, внутри их объединения искусственного, они, конечно же, стали искать врага активно, потому что это позволяет найти, ну, такую объединяющую силу, общее противостояние с общим врагом, и назначили нас врагом, только пока им это не помогает. Президент назвал чушью мантру европейских политиков о возможной войне с Россией. Большинство жителей Европы не понимают, чем так страшна Россия, как уверяют их власти. Российский лидер призвал европейских политиков, утверждающих о российской угрозе, уняться, спать спокойно и заниматься своими проблемами. Да, невыполнимая история, кстати, для них. Почему? Потому что если они просто выйдут и скажут все эти наши разговоры и истерики относительно того, что Россия будет на нас нападать, выдуманы, и мы просто тратили ваши деньги впустую, ну, к налогоплательщикам своим обратятся, скажут, мы впустую тратили деньги, мы зря тратили деньги на Украину, мы подливали масло в огонь, мы не пытались решить конфликт, мы его разжигали. Но то им, конечно, очень быстро наступит конец этим персонажам. Они будут до последнего утверждать, что там страшная Россия завтра придет. Иначе никакой объединяющей силы, даже под те скромные электораты, которые их поддерживают, у них, конечно же, не будет. Ну, сколько там у Макрона? 15%. Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризации Европы. Россия никогда не инициировала военное противостояние. Оно бессмысленно и абсурдно. Призвал не провоцировать Россию. Это заканчивается плохо для провокаторов. Россия никогда не проявит слабость и нерешительность. Это должны помнить те, кто хочет нанести ей стратегическое поражение. Это вот то, о чем мы вчера с тобой, брат, говорили. С вами о чем мы говорили. Да? То есть, что мы должны транслировать Западу и что мы должны в любом моменте демонстрировать. Несгибаемость. И Запад должен понять, что нас невозможно сломать, просто невозможно. И вот, Россия никогда не проявит слабость, все, никогда, все. Ты можешь там что хочешь делать, можешь на ушах стоять, бесполезно, все. История России доказала, что слабость недопустима, говорит президент. Если бы НАТО не приблизилось к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать. Известно, да. Много раз об этом президент говорил. Ну, справедливости ради, если бы мы не воевали постоянно, то не были бы там, где есть. Другой вопрос, как и зачем, пишет 506-й. Всегда могут сказать, мы победили, угрозы больше нет, пишет АЕ. Не могут источники проблем бороться с проблемами, пишет Иван. Но если им только не светят еще большие проблемы, Иван, как вы понимаете. А так-то переквалифицироваться на какие-то новые угрозы, рассказать о том, что где-то в другом месте им что-то угрожает, а Россия больше не угрожает, в принципе, они могут, почему нет? Причина украинского конфликта известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться историей его происхождения, говорит президент. Подчеркнул, что те, кто поощрял и вооружал Украину, плевать хотели на российские интересы и украинские. Украинская трагедия – бой для украинцев и для русских, для всех нас. Украина – расходный материал для глобалистов и экспансионистов на Западе и их прислуги в Киеве. Железно абсолютно, железно. Ровно вот то, о чем мы с вами все время разговариваем. Если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать. Ну, хорошо. Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законно, это касается и Украины и России, именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем. Для других стран ситуация на Украине способ расширить зону контроля и подзаработать. Пока, к сожалению, прекратить боевые действия на Украине не удалось, но ответственность за это в первую очередь лежит на Европе. Северная Корея пыталась остановить конфликт на Украине. На Украине происходят позитивные изменения, несмотря на то, как украинцам промывают мозги. В безопасности сейчас себя никто не чувствует, пора вернуться к истокам. Конфликты интересов были и будут всегда, вопрос, как их решать. Россия была, есть и будет, и всегда будет, президент говорит. Прямо слово в слово сказал президент, точно каждое утро слушает, пишет 506-й. Вот есть такое ощущение, параноидальное у меня уже возникает. Вы знаете, я единственное от себя это ощущение обычно гоню. Почему? Объясню. Потому что была одна такая радиостанция, которая думала, что их слушает Кремль постоянно. Ну, правда, они еще думали, что их Кремль боится. Вы знаете, а как они нас боятся? Сейчас разъехались все там. Кто в Израиль, кто в Америку, кто в Британию. Поэтому не знаю. Вот. Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница. Владимир Путин объяснил, почему не считает себя похожим на Александра I. По всей линии боевого соприкосновения войска России уверенно идут вперед, заявил президент. Работа по созданию зоны безопасности идет по плану, сказал президент. Об отношениях с США, естественно, высказывания были. Но это уж, наверное, после новостей я почитаю. Знаете, что обсуждали на укроканалах? Они тоже следили за выступлением Владимира Владимировича. Удивительно, так они вот захохотали над одним, что Россия воюет 4 года, а ничего не захватила. Ну или не так много, пишет Василий. Не совсем понял, если честно, Василий. Что конкретно они обсуждают? А? Вообще не понимаю, для чего эту... Что? Кремль слушает и боится. Личный враг. Все закончится сегодня. Да, 506. Помните, да, вот эти вот бредовые заголовки там и заявления. Ну вот. Но интересно, когда мы с вами о чем-то рассуждаем в эфире, а потом я вот слышу, что говорит президент, и вижу какие-то совпадения такие прямо. И думаешь, интересно, как так получается? Все-таки в одном направлении движемся все, друзья, да? В правильном. Россия ждет, когда замерзнет земля, пишет Нигматуллин. Это вы про генерал Мороз, вот это все. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Говорим мы вчера, о вчерашних заявлениях президента нашего на Валдае, но есть еще и новости другие, мимо которых пройти, не получается. Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями. Да. «Нью-Йорк Таймс». Это, я считаю, свидетельство мощи США. Наконец-то нашли врага, так сказать, своего уровня. Ну вот видите, я же говорю, можно всегда найти какого-то нового врага, помимо России, и с ним бороться. Вот и европейцам надо бороться с наркокартелями, сказать, слушайте, мы поняли, Россия на самом деле не собирается нас завоевывать, а вот наркокартели, и воевали бы все вместе с наркокартелями, как прекрасно было бы. Еще одна новость, на всякий случай. 5 норвежских солдат потерялись на границе с Россией, отрабатывая навык незаметности. Изначально пропали 10 человек, однако 5 удалось найти с помощью вертолета. Навык незаметности они отрабатывали в течение 2 недель. 5 еще ищут. Но я считаю, что они достигли наивысшего мастерства в незаметности. С чем мы их и поздравляем, конечно же. А? Трамп еще не помирил картели между собой, пишет 506-й. Нет, эта война продолжается. Так что на всякий случай просто. Совпадение с президентом вообще не случайно. Вы же по методичке работаете. Это все на наши налоги, пишет Олег. Да в том-то и удивление, что... Понимаете, вы, конечно же, никогда не поверите. Но в том-то вся и магия происходящего, что я-то работаю не по методичке. И мне ее никогда не дают. Я бы, может быть, и просил бы, говорю, дайте мне какую-то методичку. А мне ее никогда не дают. И из этого исходя, я начинаю думать о том... Что раз уж так получается, что я говорю все равно правильно, а методички у меня нет, так может быть методичка отталкивается от моих эфиров. Понимаете, что я начинаю о себе думать? Понимаете, какие мысли посещают мою голову? Понимаете, что может произойти, если так дальше пойдет? Надо каким-то образом что-то, не знаю, такое говорить вразрез, но как говорить вразрез с методичкой, если, допустим, методичка пишется по моему эфиру, что тогда? Что мы будем делать? Получается тогда, что бы я ни сказал, это все равно не будет вразрез. Страшное дело.
методичка, это я. Я и есть методичка. Да,
Леша, это опасный путь.
Да, я сам понимаю, страшно.
Отличная новость, надо начинать борьбу с картелями с Белого дома. Просто там всех посадить, пишет Андреа. Вот. А почему власть никогда не критикует, пишет Алекс Гейм?
Ну вот потому что я не критикую, поэтому власти не критикуют.
Я бы сейчас начал критиковать, а то уж сами себя начали бы критиковать. Наверное, так? Нет?
Я, мы, методичка, пишет 506-й.
Мне кажется, вам иногда звонит Владимир Владимирович и говорит, мол, Алексей, вкиньте такую мысль, как люди к этому отнесутся, или, Алексей, подумайте со своей аудиторией над этим, вы, знаю, вместе найдете решение, у вас умные люди слушают, Гурген вообще гений, пишет Федоров.
Вот понимаете, в чем, какие ощущения у людей создаются?
Вот.
Ой, критикует Алексей власть только в путь. Я критикую? Как-то я могу критиковать власть? Я есть методичка. Как это я могу? В смысле, вы о чем?
Вспомнил про «Уймитесь» у Высоцкого. Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь. Ну, разойдитесь. Я тут же согласился и разошелся, конечно, и расходился. Думаете, европейцы так это воспримут?
Аккуратно с самооценкой, пишет Михалыч. Очень сложно, Михалыч, не поддаться соблазну. Вот, понимаете, очень сложно.
Ладно. Главное заявление президента об отношениях России и США. Вот сейчас вот и начну читать, и если начнет совпадать с тем, что мы говорили в предыдущих эфирах, друзья, ну, я не знаю тогда что. Тогда страшно, страшно. У России и США немало противоречий, но это нормально для таких крупных держав. Президенту России, как пишут журналисты, импонирует прямота и отсутствие лицемерия в позиции нынешней администрации США.
Ну, вот какие-то... Не совпадение.
А нынешняя власть США руководствуется интересами своей страны. Это рациональный подход. Ну, ребята, ну, посмотрите сами. Возможными приемлемые варианты решения противоречий между Россией и США есть возможность. России никогда не было и не будет свойственно российское отношение к другим народам и культурам. Мир выглядит уныло, когда он монотонен. Россия выступает за разнообразие, полифонию и ценностную симфонию.
Нет, ну, это очень красивые, на самом деле, метафоры. Так я не говорил. Ценностная симфония, мне очень нравится.
Надеюсь, Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров, говорит президент.
Ну, идите и попробуйтесь, попробуйте разберитесь с бумажным тигром, говорит президент.
Вот, накануне же, помните, Трамп говорит, Россия бумажный тигр. Мы с вами это обсуждаем в эфире. Я говорю, подождите, если мы бумажный тигр, почему они не могут с нами разобраться?
Президент вчера говорит, так, погодите, если мы бумажный тигр, так разберитесь с нами, а то что-то вы с бумажным тигром не справляетесь.
Вот оно как получается. Все хотят принять участие в этом историческом событии, нанесении нам стратегического поражения. Хочется сделать выразительный жест, но здесь дам очень много этого... этого не будет. Вот так, этого не будет.
Я лично знаю господина Блэра, я ночевал у него дома, мы с ним в пижамах утром кофе пили, говорит президент.
Ну, тут, скажу честно, я лично Блэра, конечно, не знаю.
Есть в Европе политические деятели, кто готовы быть и быком, и козой, и бараном. Не будем показывать пальцами, говорит президент.
В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по Запорожской АЭС.
А Европа, которую мы все так любили, исчезает. Помните, мы об этом говорили? Вопрос в том, кто сегодня на самом деле больше европеец. Европейцы нынешние или, например, мы?
На мой взгляд, по-моему, как раз-таки, если говорить о европейских ценностях, они скорее в нас присутствуют. А в нынешней Европе ценностей вообще такое чувство не присутствует. Ну или они как-то глубоко спрятаны. Потому что повестка какая-то совершенно безумная.
Президент заявил, что не рассказывал Трампу на Аляске историю Украины. Они обсуждали варианты урегулирования конфликта.
Так. Ну и там под внутренние...
Возможная передача «Томагав» киевскому режиму ничего не изменит на поле боя.
Вот это как раз о демонстрации того, что, что бы вы там, господа, ни делали, вот, это не изменит нашей решимости. Мы будем действовать, как действовали, и мы победим. Поэтому лучше бы вы просто не тратили время даром, вот, не пыжились там и не пытались нанести нам какие-то мощные удары, там, какие-то якобы обезоруживающие, якобы уничтожающие нас.
Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете, задается вопросом участник дискуссии. не буду больше, отвечает президент. С юмором. Так. Да, и все обратили внимание, что президент еще в какой-то момент оговорился и сказал, я что увидел, как директор ЦРУ? Ой, ну, он ФСБ, конечно, хотел сказать, но вот сказал ЦРУ, и дальше сказал, будущий, будущий. Но людям понравилось, все посмеялись в этом смысле. А вот я не понял, что имел в виду президент про заморозку на один год, как будто бы, пишет Ларек-Марек, что вы имеете в виду? Ларек Марек, конкретно цитату дайте, пожалуйста. От талибов в США уже летали, от северокорейцев уплывали. Интересно, как они от картелей улепетывать будут, пишет Риборез. Да там ведь, понимаете, с этими наркокартелями интересная какая штука. Американские спецслужбы имеют непосредственное отношение к созданию этих всех картелей, как таковых, и к поддержанию этих картелей на территории соседних с ними стран. Для своих шкурных интересов разнообразных, и не только, кстати, шкурных. А теперь они борются с этими наркокартелями. Кстати, история очень напоминает то, как Запад в свое время создавал террористов международных, а потом с этими террористами усиленно боролся. И сейчас продолжает бороться. Правда, Шараа встречают в США и руку ему жмут. Да-да, вчера с женой обсуждали, какие крутые у Владимира Владимировича копирайтеры. Так это вы были, Алексей? Мое почти... Нет, не я, Сергей, я здесь ни при чем, я правда. Да, вы вроде со специалистами общаетесь, а что за наши супербеспилотники, которые по всей Европе летают, пишет Ростислав. Ну, давайте так, коротко, по поводу беспилотников в Европе. Это не наши беспилотники. Это странные какие-то беспилотники, которые, как я понимаю, призваны доказать всем, что Россия атакует Европу. Но там смех просто происходит в определенный момент, потому что, например, над Данией летают беспилотники с включенными фонарями какими-то, знаете, ну, бредятина полная. То есть вы когда-нибудь видели боевой дрон, например, беспилотник, который собирается атаковать, или разведывательный дрон, на котором специальные шарики-фонарики, чтобы за ним все наблюдали, снимали на видео и потом кричали о русской угрозе. Вот. Я могу предположить лишь два варианта того, что это за дроны. Вариант номер один. Европа сама их запускает. Ну, там, определенные силы, может быть, спецслужбы и так далее, запускают для того, чтобы рассказать своему населению о русской угрозе и тем самым выжать деньги из населения для того, чтобы вести бессмысленное противостояние с Россией. Это первый вариант. Второй вариант – это Украина. Это Украина, которая таким образом хочет всем доказать, что это не только ее война, так скажем, но это и война всей Европы. Например, в Европе есть некоторые в кавычках лидеры, типа Дональд Туск, премьер польский, который уже несколько дней подряд рассказывает, что конфликт на Украине – это не какой-то конфликт Украины и России, а это конфликт всей Европы обязательно. Вот. Ему по этому поводу Орбан сказал, что он сошел с ума, Туск, и так говорить нельзя, и нет... Это не конфликт европейцев, и не надо их туда втягивать изо всех сил. Намекает Туску, что тут, ну, как бы сошел с ума. Но Туск не останавливается, он немножко на другие группы влияния работает. А я помню еще шар, который из Китая летел в Штаты, и они его неделю сбивали, пишет 506-й. Фонарики, небось, мигалки тремя цветами еще мигали, белым, синим, красным. Да я говорю, дроны должны быть сразу с флагом, чтобы он шел, да, и чтобы песня шамана звучала с него. Я русский, я иду до конца. И такие, о, ну это точно русский дрон. А чего это Туск за всех базарит? Не по масти ему, пишет 506-й. Нет, Туск-то базарит за себя, он просто изо всех сил пытается продвинуть вот эту идею, что Европа должна с Россией повоевать немедленно, потому что Россия, как только разберется с проблемами, которые Европа создавала на территории Украины для России, сразу же Россия перейдет в атаку на Европу. Проблема только в том, что на самом деле Европа все время ходила атакой на нас, и Европа все время пытается создавать нам проблемы. Ну вот, не мы же Майдан устроили, правильно? Мы, так скажем, не смогли сделать так, чтобы он не устроился. Вот это наша проблема. А сам Майдан, конечно, инициировали западники. Платили за это, действовали там, работали и продолжают работать. А еще президент сказал о возможном появлении нового гиперзвукового оружия, пишет Дмитрий. Да-да-да, что, мол, у нас помимо Орешника новые комплексы разрабатываются, работа идет. Если с песней «Шамана», то дроны должны быть в кожаном варианте, пишет Нигматуллин. Столтенберг миллиард хочет заработать у больных, голодных и отдать Украине. Не заработать, только забрать, Александр написал. Так, на боевых дронах кнопка для включения подсветки отвечает немного за другое, пишет Риборез. Да. Новый комплекс надо назвать «Лещина», пишет 506-й. Уже есть комплекс «Лещина», это орешник. Орешник, орешник и лещина — это, ну, одно и то же растение. На всякий случай обратите на это внимание. У орешника есть несколько названий. Кто-то может называть его «Лесной орех», кто-то, может быть, называет его «Фундук», кто-то его называет «Лещина». И это правильно. И кто-то его называет «Орешник». Конечно, название «Лещина», как мне кажется, гораздо более многозначительное. Вот так вот. Многозначительное. Чем «Орешник». Поэтому я бы, конечно, использовал такое. «Лещина». Получили «Лещину». Наше милосердие, проявленное в начале СВО, они вообще приняли за слабость и теперь накачивают и готовят свои народы к реальной войне с фразой «Не бойтесь ядерного оружия, они его не применят», пишет Ларек-Марек. Так ведь и не применим, Ларек-Марек, мы никакого ядерного оружия. Или вы думаете, мы применим какое-то ядерное оружие? Понимаете, в чем дело? Насколько я понимаю, то, как я это вижу, мы вчера об этом говорили, ядерное оружие – это такая штука, которая у нас есть в распоряжении, которую мы, судя по всему, будем применять, если будем, в том случае, когда у нас не будет вообще никаких больше других вариантов. То есть вообще никаких. Все. Нет вариантов. Либо смерть в одиночестве, потому что нас вот убивают уже окончательно, либо заберем с собой врагов. Вот, такая опция у ядерного оружия. Как я понимаю, так мы его рассматриваем сейчас в данный момент. В любой другой ситуации, а сейчас как раз-таки одна из тех любых других ситуаций, нам ядерного оружия применять не нужно, и мы не собираемся этого делать. Ну, несмотря на то, что в некоторых телеэфирах, конечно, некоторые эксперты говорят, да давно пора. Ну, хотя бы испытания на новой земле, хотя бы так. Вот. Ядерка – это слишком скучно, а мы еще хотим посмотреть, куда это все дойдет, пишет 506-й. Вот. Новое оружие надо назвать «Чапалах», пишет Буба. «Отвесить лещину», пишет Евгений. Ну, типа так и есть. Видимо, сверхзвуковое будет «Борщевик». Ну, во-первых, сверхзвуковое оружие у нас практически все, Игорь. Мы говорим о гиперзвуковом оружии. Благодаря нашему ядерному оружию они не применяют свое. Так что бодаемся дальше, пишет Александр. Про ядерные испытания тоже был ответ, кстати, пишет Алекс Поляков. Ну, давно уже говорим о том, что если они испытают, то мы испытаем. Об этом говорит президент. Тут я, конечно, вот считаю, что, может быть, надо было бы, конечно, все-таки и не дожидаться, чтобы они испытывали. Но, видимо, это наша такая какая-то, кстати, фишка. Может быть, это логика наших взаимоотношений с Западом. Мы не делаем первый шаг никогда, но мы сразу же готовы дать ответ. Как-то вот если посмотреть, да, то есть вот в Финляндии не было военной инфраструктуры, и у нас на границе с ними не было военной инфраструктуры, теперь будет. А вы вот когда бьете по нашей АЭС, а мы можем ударить по вашей АЭС, да? А вот мы по ДРСМД вам говорим, а вы вот не хотите. Ну, не хотите, не надо. Так же, может быть, и с испытаниями, да? Ну, испытают, тогда и мы испытаем. То есть мы не обостряем ситуацию, мы не даем нового витка эскалации. Мы лишь говорим о том, что если вы решитесь на новый виток эскалации, то мы знаем, что делать. И у нас уже все к этому готово. Ну, а хотите вот это, а у нас вот это, а вот это, а вот это. То есть мы работаем от защиты все время, от обороны, да? Обсуждали пиратство Франции? Как думаете, какие будут ответные меры, пишет Серк? Сложно сказать, Серк. Сказать, что мы это обсуждали сейчас пока. Ну, пару слов сказали, но обсуждать не обсуждали. Не знаю. Вот есть наш танкер, вот есть французы. Французы его задерживают. Макрон духарится, говорит, мы и дальше будем задерживать. Были вчера выступления ответственных лиц, которые говорили о том, что это, в общем-то, незаконно, пиратство, грабеж и все такое. Как нам уязвить Францию? Но это мы сейчас с вами будем возвращаться к разговору вчерашнему. Как раз-таки об этом мы и говорили. А как нам уязвить Запад? Как нам сделать так, чтобы его действия в отношении нас были для него, для Запада, да, слишком дорогими? Как нам сделать так, чтобы убедить их в необходимости перестать действовать против нас? Вот ж вопрос. Поэтому, когда вы говорите, а как мы можем ответить на задержание, не знаю, надо подумать. Давайте подумаем. Всегда можно перекрыть Ла-Манш, пишет 506-й. Но это что-то из фантастического, как мне кажется. Давайте думать не из фантастического, а из реалистичных каких-то вещей исходить все-таки, да? Передайте, пожалуйста, Владимиру Владимировичу, что мы за. Можно даже провести испытания на территории Российской империи, пишет Федоров. Хитер, Федоров, хитер. Но как я могу передать Владимиру Владимировичу? У меня личных контактов с президентом нет. Я не говорю, что их не будет, я надеюсь, что когда-нибудь. Вот. По Макрону вроде уже приняли решение. Будут стопорить французов, где достанем, пишет дело техники. Да, вопрос только, где мы их достанем конкретно. Они где-то ходят в наших водах, бывают они или нет? Или мы их будем стопорить по каким-то другим вещам? Ядерное оружие применит Россия, когда враги полезут сразу со всех сторон, говорил Жириновский. Ядерный предупредительный, пишет Владислав. Да признайтесь, вы уже вечерами сидите со стаканчиком кефира, обсуждаете с президентом актуальные вопросы. Если бы, Давид. Нет, конечно. Кто меня пустит? Язвить Францию, стопорнуть какие-то товары, идущие к ним, пишет Алексей. Стопорнуть товары, которые идут к ним, допустим, если они и есть, нам невыгодно в том смысле, что нам все-таки хорошо, когда у нас покупают наши товары, если уж они куда-то идут. Почему? Потому что это дает нам возможность содержать нашу великолепную, блистательную, прекрасную армию и наш великолепный, блистательный, прекрасный флот, наши замечательные вооруженные силы, которые позволяют нам двигаться вперед и устрашать всех наших врагов, которые никак не хотят угомониться. Надо изучить маршруты, где Франция возит товары по морю, по океану, и прихлопнуть, пишет Геннадий. Ну, объективно говоря, Франция в определенный момент ощутила себя не сильно комфортно в Африке. Говорят, что местное население решило бороться за свою независимость от Франции и избавиться, так сказать, от колониальной зависимости много-много-много-многолетней. Мы тут ни при чем, конечно же. Вот. Но интересен сам, как говорят сейчас, кейс. Может быть, есть еще какие-то места, где Франция давно и прочно закрепила себя в статусе некого властителя колоний. И, может быть, в этом смысле надо им помочь от этого статуса избавиться. Наверняка он их тяготит, эту свободную демократическую страну, которая выступает против любых форм рабства. Надо помочь французам избавляться от этих форм рабства в отношении других стран быстрее. У Франции 13 стран находятся под их протекторатом. Есть где развернуться, пишет Риборез. Вот и я думаю. Сидят-то они сидят по вечерам. Только не под кефир, пишет Эдуард. Какой вы о чем? А ведь совсем недавно, по историческим меркам еще вчера, Россия никому никаких ответов дать не могла. Каким-то чудом отвернули от пропасти, пишет Максим. Да, и знаете, Максим, к хорошему быстро привыкаешь. Сейчас кажется, что мы всегда могли дать ответы. И появляются люди, которые говорят, подождите, а почему мы в 90-е не дали ответ? А почему мы не защитили тех в 90-х? А почему мы не вмешались туда? Такое ощущение, как будто у нас в 90-х были ресурсы на это. Я не поняла, слушатель предложил испытывать новое оружие по территории России, вы не заметили, пишет Елена. Нет, вы действительно, Елена, не поняли, я все заметил. Слушатель говорит, по территории Российской империи применить ядерное оружие. А это, скорее всего, намекает нам на некие исторические наши территории, но не территории России нынешней. Например, та же самая Украина была частью Российской империи, это раз. Вы знаете, даже Польша была частью Российской империи, это два. Прибалтика была частью Российской империи, это три. Я могу продолжать. То есть я читал шутку, сатирический вот этот вот, так скажем, посыл нашего слушателя именно в этом, что, мол, можем применить аж прям по территории Российской империи. Просто Российская империя была очень большая, она была больше России. Она, кстати, была больше Советского Союза, если что. Аляска была частью Российской империи, пишет ВЛ. Да. А как у вас Путин записан в телефонной книге, пишет Антон. У меня Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий и президент, везде записан по имени, фамилии и отчеству, естественно, дорогие друзья. А всех тех людей, которые говорят только фамилию, Я на них смотрю с подозрением. Потому что это неправильно. Потому что надо знать, как правильно говорить, упоминать вообще нашего президента в эфире. Владимир Владимирович Путин. Понятно? А вот эта вот ваша фамильярность некоторых меня раздражает. В новостях, кстати, тоже раздражает. Такое ощущение, что вы прям там пели на брудершафт. Есть у меня небольшие сомнения по этому поводу. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, октябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 8 градусов, ощущается как 6. Подразогрелось на улице. Ну что, обсудили мы с вами отчасти, конечно, Валдай. Естественно, дорогие друзья, за выступлением президента нашего вчера следили не только мы, но следил и Запад. И сегодня уже западные медиа выдают свой анализ. Ой, это что-то прекрасное. Меркур. Путин нацелился на Германию, а затем предупредил Трампа новый этап эскалации. Девельт. Путин обвиняет Европу в продолжающейся войне в Украине и угрожает. Угрожает. Вот опять они угрозы везде видят. Путин хвалит Трампа и угрожает Европе, пишет Бильд. Друзья, просто вот если вы хотите знать, как работают методички, вот как они работают на самом деле. Дальше. Лемонт. Вы думаете, что-то другое? Нет. Путин пригрозил Европе очень убедительным ответом, если она будет упорствовать в вооружении и помощи Киеву. Daily Mail. Как вы думаете, о чем пишет? Ну, догадайтесь, какое слово использует Daily Mail? А вот я вам говорю. Путин, похоже, угрожает... Подождите. Это Daily Mail, это новый заголовок, извините, а то я запутался. Путин, похоже, угрожает Европе, бросая вызов всем, у кого есть желание конкурировать с Россией в военной сфере. Нью-Йорк-Пост немножко отличается. Трамп поможет Украине ударить Путина по больному месту, чтобы, наконец, закончить его кровопролитную войну. Еще отличились даже от европейцев. Экономист. Владимир Путин испытывает Запад и его единство? Вопросительный знак. НАТО должна, почему-то так, противостоять попыткам России разъедать его изнутри. Вот как. Все, европейцы говорят, угрозы угрожают нам, Владимир Владимирович. Но они, правда, это тоже такие фамильярные, неправильные, некрасиво они пишут. Вот по ним и нужно лупить словом правды из всех рупоров. Короче, орешником, пишет «Быть добру». «Валить их всех надо», пишет Геннадий. «А там есть такие фото странные, типа во тьме или с красными глазами», пишет 506. Подождите, сейчас посмотрю. Вы про этих заголовки и материалы. Нет, просто фотография с Валдая. Нет, просто наш президент... Какие-то нейтральные в этом смысле портреты. Не пытаются они нарисовать что-то такое, там, знаете, там, с марионетками на руках, там какой-нибудь пляшущий Орбан под дланью Владимира Владимировича. Ну, вот этого нет. Но, кстати, относительно разнообразных вот этих обложек и карикатур. Именно британцы, я прошу обратить ваше внимание, все время изо всех сил пытаются изображать нашего президента в кителе в каком-то, да, в фуражке и так далее. Наш президент не носит ни кителя, ни фуражки.
Вот, но британцы продолжают в своем духе. Они, знаете, как вот со времен Крымской войны у них ничего не меняется. Вот в их этой пропаганде убогой. Она у них действительно примитивная, очень такая злобная, тупая, прямолинейная какая-то и крайне лживая, крайне лживая. Скрепы британские, пишет Александр. Вот. Пытаются его ассоциировать с кем-то, пишет Владимир. Ну, конечно, да, изобразить вот диктаторов 20 века, примерить как бы, да, там, форму какую-то. А наш президент не носит ни кителя, ни вот фуражки. Ну, нет этого. А вот как раз, например, псевдо, ну, так называемый президент Украины Зеленский, вот у него какая-то тяга к форме есть. Но нет, его они и так не изображают. Да, угрожает. Да, они забыли, что значит угрожать. Какие-то нежные, пишет Федоров. Вот. По методичке должно быть так. Владимир Путин сознался в ударах беспилотниками по странам Евросоюза, пишет Серг. То есть вы думаете, они даже шутку должны не как шутку подавать? Но нет, пока вот не догадались они. Доброе утро. Все, что может НАТО, это только лупануть ядеркой. Никакого единства там нет, пишет Иван Русский. Ну да. Так. Да пес с ними, пишет Улерих. Да, есть еще выражение, вот оно мне что-то веселить так стало. Да пофиг. Фигня какая-то, да пофиг. Да. Так. А если бы, интересно, по-честному Владимир Владимирович начал бы угрожать, что бы они тогда писали, пишет Дело Техники. Ну, я даже, может, на работу бы не пошли. Вот, у Украины флота нет, чтобы томагавки возить, пишет Александр. Ну, есть там хитрости и секретики. Я вот вчера по этому поводу немножечко спрашивал экспертов наших. Алексей Рам, которого я уважаю как эксперта, он сказал, что есть там возможности, это переделки определенных вот этих вот морских контейнеров. Короче говоря, можно с земли запускать на самом деле томагавки. Вообще можно. Так, там бы эвакуация началась тотальная, пишет Александр. Вообще, в обычной жизни форму носят умственно отсталые, но если это, конечно, не военные, пишет Геннадий. Чувство полной безысходности у них, короче, пишет «Быть добру». Ну, наверное. Ой, все. Кто первый из НАТО ядерку применит, тот первый труп, пишет Михалыч. Да уже говорили, опять же, мы про ядерку вчера. Чего на второй круг будем заходить? С ядеркой история такая. Все-таки зашел. Если мы начнем ядерную войну, то она закончится тотальным всему. Если они начнут ядерную войну, то она закончится тотальным всему тоже. Поэтому, скорее всего, мы ядерную войну начинать не будем. И что-то мне подсказывает, что, несмотря на то, что они, конечно, очень такие странные люди, я имею в виду некоторых европейских управленцев, так называемых, они все-таки жить-то хотят. И есть у меня ощущение, что они все-таки не начнут в связи с этим ядерный конфликт. Поэтому, наверное, можно было бы в какой-то момент согласиться с тем, что в той конфигурации, в которой сегодня существует фронт, Россия будет двигаться вперед, а Запад будет двигаться, ну, пятиться. В принципе, для того, чтобы не длить это состояние ни Западу, ни нам, можно было бы поговорить. О чем и говорит президент. Можно было поговорить по-серьезному о безопасности, безопасности общеевропейской, безопасности мировой, договориться, ударить по рукам, так сказать, подписать документы и дальше спокойно и счастливо жить и развиваться. Но они все еще не хотят спокойно жить и развиваться, потому что они все-таки считают, что в какой-то момент, я так полагаю, они свою военную машину разгонят, и у них получится каким-то образом переломить те тенденции, которые сложились уже на фронте. Президент, правда, вчера им опять напомнил о том, что помимо оружия, которое они поставляют, нужно же, чтобы кто-то этим оружием умел пользоваться, и вообще были люди, которые способны применять это оружие. Потом он сказал о потерях ВСУ последнего времени. С января по
август 150 тысяч человек потеряли ВСУ. Ну, как бы намек на то, что а где людей-то брать будете. Хотя, с другой стороны, они могут рассчитывать на то, что ну, у них же так-то около, сколько там, 450 миллионов совокупное население Европы примерно. Они, наверное, рассчитывают, что они сейчас вот этот вот милитаризм, подстегнув в обществе, найдут желающих, наберут их и отправят на Украину. Ну вот здесь у меня лично есть определенные сомнения относительно того, что таких людей прям будет очень много. Объясню почему. Потому что все-таки мы воспринимаем Украину как землю нашу историческую. Те люди, которые проживают на территории Украины, и даже бандеровцы на Украине, они все-таки это воспринимают как свою землю тоже. И, собственно, противостояние у них в этом смысле такое с нами, ожесточенное. А вот как француз воспринимает Украину? Как, наверное, примерно ничего. Вот как вы воспринимаете Португалию? Ну, вот я вот хочу вас спросить. Вот Португалию как воспринимаете? Хотелось бы, например, ну, не то чтобы хотелось бы, чувствуете ли вы необходимость, например, вмешаться в какой-то военный конфликт на территории Португалии и там повоевать за что-то очень такое справедливое и правильное? В принципе, наверное, нет. Поэтому у меня большие сомнения в том, что удастся европейцев убедить массово в том, что им необходимо отправиться с нами воевать. Хотя бывали и такие случаи, бывали. Я не согласен, что чувство безысходности у них. Наоборот, у Европы какой-то нездоровый оптимизм. Раздухарились опять, Трамп их почесал за ушком, пишет Илья. Я был раз в Португалии, скучно довольно, пишет 506-й. За деньги? Да, пишет Владимир. Ну, нет, мы, конечно, не исключаем, Владимир, что есть люди, которые, мы понимаем это, да, работают за деньги, но, как вы понимаете, этих людей недостаточно. Ибо если бы этих людей было достаточно, тогда Украине не приходилось бы так похабно бусифицировать всех на улице. Ну, закидывать в автобусы, да, и отправлять на фронт на пушечное мясо просто. То есть у них это получается невероятно, именно что похабно. Это все видят, это видят и там, и здесь. И, собственно, когда мы ударяли по ТЦК, это вызвало всплеск восторга на Украине, потому что они начали говорить, давайте еще, русские, давайте еще. Им очень нравится. Им не нравится ТЦК, им не нравится вот это все. В Испании вы же воевали, мы в прошлом веке, пишет системный администратор. Да были времена. Но, понимаете, вот мы, например, когда вели военные действия в Сирии, и то сложно было объяснить в эфире, я помню, у нас было много споров на эту тему, а зачем и почему нам там нужно присутствовать, и зачем нам нужно там вести боевые действия. Объяснить, почему нам нужно где-то далеко что-то делать, гораздо сложнее, чем объяснить не требующие объяснения вещи. Да, когда речь идет о нашей границе, когда речь идет о нашей стране, и когда речь идет о каких-то других странах, которые находятся далеко, ну, это две разных степени вовлеченности каждого из нас, как вы понимаете. Поэтому я предполагаю, что для французов Украина, когда они начинают утверждать, что она им очень важна, ну, на самом деле это не так, это вранье. Вот. Я думаю, что и для немцев Украина не сильно-то важна. Не то, чтобы они уж очень сильно хотят там поумирать за Украину, за какой-то там флаг этот желто-голубой или там желто-синь, какой он там. За деньги с удовольствием едут, но очень неохотно погибают, пишет Александр, как минимум. Ну и опять же, охотно едут, но в тех объемах, в которых необходимо для того, чтобы поддерживать конфликт такого масштаба на том же самом уровне, как минимум, ну не хватает этих людей. Я понимаю, что они собирают там в Колумбиях разнообразных, да, и в других странах этих всех наемников, но этого недостаточно, естественно. То есть в какой-то момент вопрос станет следующим образом. Европейцев под ружье ставить или не ставить? И тут я понимаю, если, допустим, в какой-то момент мы бы хотели, вот мы захотим и захотели пойти и взять да захватить Польшу. Но я очень сильно сомневаюсь, что нам это вообще интересно. Соответственно, поляки, ну, какая-то часть их будет включаться, конечно, да, и они включаются, они давно, на самом деле, включены в этот конфликт. Но, опять же, мы видим там, да, процентное соотношение, что оно не может быть решающим. Это не основная сила. Вот. Украина важна Макрону, потому что ему за важность заплатили, пишет дело техники. А что среди 400 миллионов европейцев не найдется 1% дебилов, а миллион вооруженных нетрадиционных европейцев все равно придется перемалывать, пишет Давид. Не знаю, найдется ли этот 1% или не найдется, если честно. Если, понимаете, какое дело? Я не исключаю, что если бы мы начали воевать на территории Европы, то есть наш солдат появился бы на территории именно Европы, да, например, западной, то это могло бы какую-то часть этих западных европейцев вдохновить на борьбу с нами, в том смысле, что они бы стали защищать свои, вот, типа, ну, защищать в кавычках, да, дома, земли, вот, мы тут были, а русские вы тут откуда? Сейчас же ситуация немножко иная. Она заключается в том, что непонятно, откуда здесь, на нашей исторической земле, как раз-таки французы, непонятно, откуда здесь британцы, непонятно, откуда здесь американцы, немцы, им здесь делать нечего. Это наша историческая земля, это наш исторический спор. Кстати, президент об этом, по сути, сказал. Он сказал, что нам бы между собой, вообще-то, мы должны это решать. Вы, это не ваш конфликт, вы что, влезли-то в него? Ну, они действительно влезли в какой-то момент и по уши в нем находятся, в этом конфликте. Но я так полагаю, что они крайне неубедительны для своего населения. Ну, крайне неубедительны, когда они начинают рассказывать о том, что, смотрите, какой-то сияющий дрон пролетел над Данией, ага, русские нас уже атакуют, ага, беритесь за оружие. Ну, они пытаются, конечно, это сделать, пытаются. А меня забанили, пишет Гойда. Нет, не забанили. Интересно, все те, кто говорит, что придется перемалывать, пишут из окопов, пишет Ал. Ал, не понял претензий к этому человеку. Вы что считаете, что если европейцы наберут какую-то там армию наемников и отправят воевать с нами, нам нужно будет что сделать? Сдаться или пропустить их? То есть в любом случае, конечно, придется их уничтожать. А как по-другому? Поэтому я не понимаю сути претензий к этому человеку, который написал о том, что если они там наберут даже 1% от 400 миллионов, это, в общем-то, очень много людей, а нам деваться будет некуда, нам придется с ними сражаться. Да. После Наполеона у французов бистро появилось, пишет Александр. Да? Нет худа без добра, как говорится. И Мерц, гадина, и Блэк Роки работал. Вот ему и важен конфликт Украрейха, пишет Дело Техники. Да все они там так или иначе работают на глобальный всемирный капитал. Все это ясно с ними. Другое дело, что вот где же взять-то людей? Но, опять же, есть такой фактор роботизации, вы видите, да, что во многом потихонечку на поле боя людей начинают заменять роботы, в широком смысле этого слова. Я не имею в виду, что это человекоподобные какие-то роботы, я имею в виду вот машины с автоматическим управлением, есть и под искусственным интеллектом, есть с дистанционным управлением, живым человеком и так далее. Они вообще-то пропустили, когда Владимир Владимирович им угрожал, а он говорил им, мы Европу завоевывать не будем, пишет Федоров. Да, это, наверное, самая страшная для них угроза, когда мы выходим и говорим, а вообще-то мы в Европу не собираемся идти. И тут-то у них шарики за ролики и заходят, они думают, а что же делать, как же пугать-то местных, что же нам рассказывать нашему населению? И начинают. Похоже, президент России угрожает Европе. Похоже, вы там придурки все в Европе, и ваша пресса лживая пытается убедить собственное население в том, что Россия вам угрожает. Россия вам говорит, отвалите с наших территорий. Уйдите с наших исторических территорий. Живите там, где жили. Кайфуйте там. Все, делайте, что хотите. Хотите своими этими розовыми парадами, ходите нам по барабану. Хотите менять пол 50 раз на дню, так меняйте. Нас это не волнует. Вы с нашей исторической земли. Уйдите с Днепра, отвалите. Ну, куда? Ну, это не ваше. И никогда не было вашим, и никогда не будет вашим. Вы здесь лишние. В этом конфликте вы лишние. Это спор славян между собою. Понимаете? Ну, это не ваше. Вы кто тут? Вы французы, британцы, немцы. Вы кто? Вы глобальная сила справедливости? Ну, не надо нам лапшу на уши вешать. Мы все знаем про ваши глобальные силы и про ваши справедливости. Немцы показали, какую они справедливость для мира хотят. Французы показали, какую они справедливость для мира хотят. Британцы показали, какую они справедливость для мира хотят. Мы все знаем о вас, и весь мир знает о вас. Все ваши начинания и все эти ваши благие заявления известно, куда приводят. Да? Не Днепра, а Дуная, пишет Игорь Иванович. Нет, я не путаю реки, все нормально. Я говорю про Днепр. Ну, конечно, Дунай это тоже прекрасно. Но я говорю про Днепр. Я имею в виду нашу, с точки зрения образования нашего государства, наверное, все-таки главную реку. Да, Днепр. Потому что так вот получилось, что по Днепру мы потихонечку вот вниз спускались и расширяли свое влияние. Ну, как славяне в определенный момент, как русские люди. Как, давайте так вот правильно скажем, как Русь. Как Русь. Вот для нас, для русских, настоящих русских, не тех, которые изображают, что они какие-то там древние укры или что-то подобное. Для нас, для русских, для жителей Руси, для нас важна река Днепр. Именно она для нас важна. Очень сильно. И Волга тоже, пишет 506-й. Конечно, Волга для нас важна. Но я имею в виду вот исторические вот эти наши, да, вещи, эти наши истоки, да? Я имею в виду, конечно же, как это примерно было. Там Ладога, там Новгород, Киев. Ну, Днепр важен для нас, короче. Сильно, сильно. С точки зрения расселения наших племен. Понимаете? Это наше такое... река, не знаю, как для Египта Нил, наверное, в какой-то мере. Сейчас эта река находится в руках предателей, ну, из наших, предателей из наших, таких власовцев современного дня, бандеровцев тех самых. Вот. И сейчас эта река находится в руках их хозяев. Она там не должна быть. Это мое мнение. И, конечно же, Киев не должен быть в руках предателей. Конечно же, Киев не должен быть в руках всяких разных негодяев, которые никакого отношения к нему не имеют. Киев, как правильно говорят и говорили всегда, мать городов русских. Русских, да, именно так, метрополия. Наша, одна из наших столиц, исторически очень важных. Вот, там важные события для нас происходили. Центрально образующие, если так можно выразиться, события. Фундаментальные для нас, для нашей культуры, для нашей страны, для нашего народа. Крещение там и так далее. Поэтому Киев для нас важен. Этот русский город должен быть частью России. Если не нравится слово «Россия», «Руси». Хорошо? Но не «Укри». Нет-нет. И уж тем более не Польша какой-нибудь там. И уж тем более не Франция вообще, откуда они здесь взялись. Пусть занимаются там своими реками. У них же есть какие-то свои реки и свои какие-то города. А Киев — это наш город, конечно. Да, Русь крестили не в Волге, пишет Сергей. Ну, понимаете, для нас важна и Волга, конечно. Для нас важны и другие наши великие реки. Но... вот истоки наши, ну, так получается. Вот этот путь из варяг в греки, он, да? Вот это Днепр. Поэтому Днепр – русская река, река Руси, людей, живущих на Руси, русских людей. По Днепру построены русские города русскими людьми. Один из этих городов, как минимум, был центром Руси. Мы даже назвали наш исторический период, один из исторических периодов формирования нашего государства, Киевская Русь. В том смысле, что Киев был тогда столицей Руси, главным городом русских людей. Да? Не Укри. Нет, нет. Потом он, конечно, стал Украиной, в том смысле, что это стало окраина. Вы знаете, что столица была перенесена в определенный момент. То есть центр сместился в этом смысле. Ну, были на то причины разнообразные. Но это было решение наших предков. Они так решили, почему мы должны спорить с их решением. Да, они перенесли столицу из Киева в, ну, вот в Москву, например, пожалуйста. Так было удобнее, так было правильнее. Можем вспомнить и Владимир, можем вспомнить и Санкт-Петербург. В рамках нашего государства общего, в рамках нашей Руси, мы вообще можем переносить столицу, куда мы захотим, в любой момент. Это наше дело. Потому что это наша земля, потому что это наши города, потому что это наша история, потому что это наш народ. И если наш народ решит перенести столицу куда-то, так перенесет. Спекулировать на этой теме любят те, кто хочет разобщить нас, сломать нас, убедить нас в том, что существовала какая-то древняя Украина и все остальное. Такого не было никогда. Иначе это не называлось бы Русью. И иначе бы корень у слова «русский» и «русь» не был бы одинаковый. А вот у слова «украинец» одинаковое с «Украиной». Одинаковый корень. А «Украина», не поверите, это всего лишь навсего окраина. Соответственно, украинец – это живущий на окраине. Ну, так на окраине можно жить как слева, так и справа от великой, большой нашей и могучей страны. Какая разница? Человек, живущий на окраине. Это же не национальность вообще-то. Так что русские люди, живущие на окраине, назывались украинцами. Вот. Но в какой-то момент каким-то образом они решили, что это национальность. Это более того, сейчас не только о национальности говорят, выходит Зеленский и начинает кричать о какой-то украинской нации. Тут уж совсем уши в трубочку сворачиваются. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. В Белоруссии варяги, что ли, жили, пишет Старлей. Когда я вдруг начал говорить про путь из варягов в греки, упоминая, естественно, Днепр как основную его часть, пошли вопросы. Старлей, недостаточно военно-историческая подготовка у вас. Политический, так сказать, момент страдает. Для того, чтобы он не страдал, я вынужден буду сделать то, что вообще-то должны делать учителя в школе. Но нет более скучного периода работы с этой невероятно интересной темой, чем попытки в школе это объяснить учителям. Я не знаю почему, но когда кто-то начинает говорить про путь из варяг в греки в школе, все остальные, ну, дети, в смысле, очень скучно зевают. Широко так. Греки, греки какие-то. А там, в общем-то, все просто. Я вот специально запросил справку в этом смысле, чтобы ни в коем случае не отступить от науки. И для вас, такие, ссылаясь на эту справку, сделаю ликбез, если позволите, да? Ликвидируем эту нашу безграмотность вместе. Путь из варяг в греки. Торговый путь, который соединял Северную Европу, то есть Балтийское море, с Южной Европой, Византия, греки и так далее, через земли Восточной Европы. Короче говоря, путь, соединяющий Балтику и Черное море. Обратите внимание на то, как сегодня Запад пытается доказать, что Балтика – это внутреннее море НАТО, да? И как они хотели забрать у нас Черное море. Их основная цель, когда они делали переворот на Украине, это, конечно, был Крым. А Крым – это контроль над огромными возможностями Черного моря. Итак, с севера на юг, от Балтики к Черному морю. Маршрут – не единая дорога, а цепь рек, озер и сухопутных участков. Начинается в Балтийском море, в скобках, Варяжском море. По сути, Швеция там и так далее, Готланд, прочее. Корабли заходили в Неву и попадали в Ладожское озеро. Все знаете, где находится Нева, да, Санкт-Петербург. Вот, все понимаете. Ладожское озеро тоже понимаете. С другой стороны, вот, ну, вот как раз, вот Балтика, соединяющая Неву, Невой, и дальше она переходит в Ладожское озеро. Все знаете, где находится Ладога. Там, кстати, находится Ладога в том смысле, как город, как населенный пункт, который был вполне себе в определенный момент у нас, у русских будущих, у жителей Руси, столицей. Потом смотрите, по реке Волхов до озера Ильмень. На южном берегу Ильменя стоял ключевой пункт Великий Новгород. Еще одна наша следующая столица. Серьезно. Вот как оно распространялось просто, откуда мы шли и как мы шли, и что мы делали. Дальше. Из района Новгорода путь продолжается по мелким рекам, и системой волоков корабли перетаскивали верховье реки Западная Двина, а оттуда верховье Днепра. Основная водная артерия – Днепр. Как Днепр проходит, вы знаете, да? Ну, сейчас я это скажу отдельно, но в целом Днепр, вот он идет как раз по территории так называемой Украины современной. Ключевые города на этом отрезке, вообще вот Днепра основные, Смоленск наш, Любич, Чернигов, Вышгород, Киев. Киев, поскольку этот торговый путь из варяг в греки, то есть с севера на юг, ну и, естественно, с юга на север тоже, потому что в обе стороны можно было торговать и развиваться, вот, он, собственно, проходил по реке, и на этой реке и был основан Киев. Он там появился. Для того, чтобы удобно контролировать эту водную артерию. Водная артерия тогда, вот сами себе представьте, ввиду отсутствия там трасс каких-то, железнодорожных путей, самолетов не было. Вот. Это был единственный самый удобный торговый путь. Да, ну, сами понимаете. Потому что идти сквозь леса, ну, как ты пойдешь? Поэтому по рекам. Река – это как большая трасса. Поняли? Это как дорога. Вот через нее идут товары, все через нее идет. Река – самое главное. Вот поэтому она артерия, да, называется. Итак, Киев – важнейший политический и торговый путь, центр пути, мать городов русских и так далее. Пункт. Вот конкретно на этом пути, из варяг в греки. Поэтому в определенный момент Киев развивается настолько, этот русский город развивается настолько, что вот обретает статус в том числе и столицы. Или, как говорят еще, метрополия. Или, как, если перевести на русский язык слово метрополия, мать городов. Поэтому Киев – мать городов русских. Киев – русская столица. Поняли, да? Это все одно и то же, на самом деле. Южнее Киева путь прерывался грядами днепровских порогов, которые были серьезным препятствием. Корабли либо проводили с большим риском, либо часть груза перегружали и проводили пустые ладьи, либо обходили пороги по суше. Южный участок к Черному морю и Константинополю. Пройдя пороги, путешественники выходили в низовье Днепра и по Черному морю, в скобках Русскому морю. Корабли плыли вдоль западного побережья до столицы Византийской империи, то бишь Константинополя. Он же Царьград, он же современный Стамбул. Стамбул, знаете, да? Турция. Вот не было тогда Турции. Ну и дальше есть перечисление, что перевозили. Историческое значение. Образование древнерусского государства. То есть на этой реке и благодаря этой реке, благодаря этому торговому пути образовалось наше государство. Контроль над этим путем был одним из главных факторов, позволившим князьям из династии Рюриковичей Олег и Игорь Святослав объединить славянские племена и создать государство со столицей в Киеве. Тот, кто контролировал ключевые точки пути Киев-Новгород-Смоленск, то есть контролировали главную дорогу, торговый путь. Деньги контролировали, понимаете, да? Получал огромные экономические и политические преимущества. Все. Экономическое развитие. Путь стал главной торговой артерией Руси, связывающей с двумя центрами цивилизации. Византией и Северной Европой. То есть были центры силы. Политической, экономической. И был путь между ними. И контроль над этой дорогой принадлежал нашим предкам. И благодаря тому, что они установили прочный контроль над этой дорогой, так скажем, жизни, вот, и торговыми путями этими, образовалось наше государство. Вот такая фишечка. Да? Культурный и религиозный обмен. Через этот путь на Русь пришло христианство. Да? Мы были крещены в 988 году, это сделал князь Владимир, Владимир Креститель. Да? Крестил он Русь по византийскому образцу, то есть верой константинопольской. Такая вера, которая была у них там, в Константинополе. Собственно, южная точка, самая нижняя точка, если так можно выразиться, да, пути. Ну, самая южная, правильно будет сказать южная. Искусство, письменность, все остальное, архитектура, законы, все мы оттуда взяли. Путь интегрировал Русь в систему европейской и мировой торговли, связав Скандинавию, Прибалтику, Русь и Византию. Вот тебе и все. Позже, примерно где-то там с 12 века, потихонечку значение этого пути стало уменьшаться и стало увеличиваться значение другого пути. Связано это, собственно, с тем, что Византия стала угасать. Ну и все. И, соответственно, появился Волжский путь. И тут уже вступает в игру вот как раз-таки Волга, о которой вы сказали. Мощная наша, важная. Как там путь был? Балтийское море, через земли Новгорода в Волжскую Булгарию, с Каспийским морем и далее с государствами Востока, арабским халифатом, позже Хорезмом и Золотой Ордой. Вот тебе и все. Реки – это главные торговые пути. Ввиду отсутствия широкополосных многих там, или как-то многополосных трасс, по которым могут ездить грузовики, и отсутствия этих грузовиков. Ввиду отсутствия авиасообщения, потому что они не сделали самолеты тогда. Ввиду отсутствия железнодорожного сообщения, не было его. Все, ладьи, корабли, возить меха, возить зерно, возить, да все что угодно возить. В том числе и культуру перевозить из точки А в точку Б. Так что транзит и контроль над транзитом – это основообразующая вещь для нас, для нашего государства. Связывать Европу и в широком смысле Азию. Ну вот, это всегда было нашей задачей. Так, плюс-минус. Ну, мы можем не называть это Азией, путаница сейчас возникнет. Ну, вы поняли. Но сейчас можно так сказать, связывать Европу и Азию и контролировать эту связь. Наше дело, транзит. Сегодня, когда мы говорим о том, что есть Европа, а есть восточные страны, да, например, там, и мы опять же их будем называть Азией, да, Юго-Восточная Азия и так далее. Опять наша задача и наша сила в этом вопросе. Мы контролируем эти пути, контролируем этот транзит, вот, и нас всегда пытаются лишить этого контроля. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому для нас Днепр – это исторически наша русская река. Это река, которая сформировала ее просто географическое положение, всю значимость ее в определенный момент для связи двух цивилизаций между собой. И наш контроль над этой рекой сформировал наше государство. Вот, вот они мы. Мы получили благодаря этой реке и контролю над ней веру нашу. Мы благодаря этой реке получили наше положение политическое, экономическое, да какое хотите. Вот, постепенно. Потом еще и Волга в этом смысле обрела свою мощь настоящую. И мы усилились. Вот такая вот примерно ситуация. С этим связано изменение географического положения наших столиц. Почему мы меняли один город-столица, потом другой город-столица, потом еще город-столица. Просто потому, что удобнее было. Ну, удобнее. Чисто физически. Вот из этой точки контролировать весь этот путь. Лучше, удобнее. Вот и все. И мы смещались поэтому. Сместились туда, сместились сюда. Но это все еще... И всегда были, и всегда будут русскими городами. Все это русские города. Так что, если вы хотите найти русскую реку, прям русскую, это Днепр. Тот самый. Как минимум. Для начала. А потом уже будем говорить о других. А? Вот такая вот загогулина, пишет 506-й. Да, поэтому просто почему-то в школе это очень скучно преподают. Я не знаю почему. То есть не могут объяснить вот эти вот основообразующие, простые, понятные на самом деле вещи. Каким-то очень сложным образом это все объясняется, каким-то очень сложным образом и с лишними, ненужными какими-то подробностями, которые просто отвлекают от внимания от центральной мысли, это все подается, и люди это не запоминают. И поэтому единственное, что мы помним про этот путь из варяг в греки, что он из каких-то там варяг в какие-то там греки. Какие греки, какие варяги, непонятно. Все просто. Соединить Балтику с Черным морем. А потом соединить Балтику с Каспийским морем. Это уже Волга. Вот такая вот фишка. Все, больше ничего не надо знать. В этом смысле. Уже очень удобно и понятно. И сегодня обратите внимание. Нас пытаются зажать на Балтике. Нас пытаются зажать на Черном море, и вы не будете смеяться, я знаю. Мы не обязательно вернемся, а вы не обязательно будете смеяться, да? Значит, Каспий, конечно, Каспийское море. У Каспийского моря как бы проблема сейчас в том, что оно как бы, ну, закрытое, да, особо выхода никуда нет. Вот. Но, тем не менее, важная акватория. И туда все время пытаются проникнуть наши западные, в кавычках, партнеры. Поэтому им мешают прикаспийские государства, которые не хотят выполнять их приказания. А вы можете посмотреть прикаспийские государства для того, чтобы, ну, как бы сказать, убедиться в том, почему, например, какие-то государства, что бы они ни делали, как бы они себя ни вели, все равно почему-то раздражают очень сильно Запад. Проводите, пожалуйста, уроки в школах, хотя бы по одному на школу, чтобы все классы собирались в актовом зале, пишет Сергей. Да я не умею, я не учитель, если честно. Клятые европейцы, ничего-ничего, они не шарят вообще, пишет 506-й. В министры образования, пишет Александр. Ну, если для этого... Ну, слушайте, если то, что я сказал сейчас, достаточно для того, чтобы возглавить Министерство образования, то дела наши плохи. Нет, друзья, спасибо большое вам за веселые сообщения, но речь немного о другом. Просто надо, как мне кажется, иной раз доступным языком объяснять вполне себе доступные и понятные вещи. И вот сегодня этот путь из варяг в греки, сегодня этот самый Днепр, это русская река исторически, и эти русские города, расположенные на этой русской реке, не все находятся под контролем русских людей. Часть из них находится под контролем каких угодно людей, но только не русских. Поэтому получается, что у нас отняли то, что столетиями было нашим. Кто помог этим негодяям, нехорошим, из далеких-далеких стран, взять под свой контроль то, что было нашим столетиями? Вы не поверите, мы. Часть нашего народа, поддавшаяся пропаганде этих далеких стран, решила думать, что они и вовсе не часть нашего народа. И это и есть суть того страшного предательства, того Каинова греха, вот, который, или Иудова греха, который совершила современная так называемая Украина, и которые совершают так называемые современные украинцы. Не все, а политические украинцы. Украинствующие, всяческие бандеровцы. В чем суть того, что они говорят? И что они на самом деле хотят изобразить? Они хотят изобразить, что это не было русской территорией. Что была какая-то Украина. Ее, еще раз подчеркиваю, не было. Не было, а Русь была. Вот такая вот фишка. И дальше они будут рассказывать вам про каких-то поляков, которые якобы имеют право на Киев. Не имеют они права на Киев. Кто-то будет рассказывать, что ни поляки, ни русские, никто не имеет права на Киев. А некие вот эти украинцы имеют право на Киев. Потому что они, это их город. Они будут говорить, что когда в Киеве уже все было, в Москве на болотах лягушки квакали. И рассказывать, что украинцы, они очень древние. Будут выходить какие-то американские разные персонажи и говорить, что Украина древнее России. Это все абсолютная бредятина. Собственно, президент наш все время это пытается объяснить, но они не слушают, к сожалению. Но я думаю, что они на самом деле все это знают. Другое дело, что они не слушают по той простой причине, что если вдруг они начнут это слушать, и если они начнут ссылаться на историю как таковую, на факты исторические, окажется, что мы правы. И окажется, что их притязания на эти земли и рассказы о Древней Украине не имеют ничего общего с реальностью и не имеют ничего общего с историей. И окажется, что они не имеют права. Его нет у них. Они не наследники. Вот так. А это значит, что все их вот эти вот выпендривания, есть такое слово? Выпендрижи. Все их вот эти пляски какие-то непонятные на голове у нас. Они, мягко говоря, незаконны по всем параметрам. И это значит, что все их заявления о наших нападениях на них, оккупациях и вообще чего бы то ни было, это все откровеннейшая ложь. Потому что на этой земле оккупанты, конечно, есть. Но это не мы. Потому что исторически это наша земля. Наша. И знаете интересную вещь? Любой из украинцев на самом деле, ну, людей, проживающих в Украине, мог бы в определенный момент... говорить, что, например, Владивосток – это его город. И вообще любой другой русский город – это его город. И гордиться этим. И жить в одной большой замечательной стране. Под названием, например, Россия. Но почему-то, я не знаю почему, тут загадка, можем порассуждать на эту тему. они решили делиться. Ну, в смысле, дробиться. И противопоставляться. Наверное, потому что деньги не пахнут, кто его знает. Не нужна нам эта европейская, которую они нам пристроить хотят. Не понял, Александр. Я общался с дурными украинцами в рулетке. Они реально отбитые, пишет 506. Ну, а когда у человека нет фундамента, на котором он выстраивает свою, ну, так скажем, идеологию, даже личную некую, да, а фундамента нет, или этот фундамент, он поддельный. Ну, как вы думаете, что он сможет выстроить, что там будет стоять на этом месте? Вон некоторые особо хитрые, изощренные, типа экстремисты Арестовича, говорят, надо нам придумать название «Русь-Украина». Я понимаю, почему ему нужно придумать название «Русь-Украина», чтобы хоть как-то доказать, что Украина имеет какое-то отношение к Руси. Потому что если Украина не имеет никакого отношения к Руси, она не имеет никакого отношения к Руси. Тогда что вы делаете в матери городов русских в Киеве, в метрополии в нашей? Что вы забыли в этом русском городе? Кто вы такие-то вообще? Вы обезумевшие русские люди, которые решили, что вы не русские люди? Окей. Покуда министрами образования будут Фурсенко и Кравцова, так и будут школьники, не знающими свою историю, пишет Хельга. Ой, Хельга, я понимаю, что можно перекладывать вину на других бесконечно, но ведь 5 минут изучения вопроса даже в интернете позволяют вам достаточно быстро все расставить по своим местам. Все-таки, когда ваши дети ходят в школу, вы, наверное, тоже проявляете интерес к тому, чем они там занимаются. Далеко не все педагоги уж так уж прям сильно хороши в преподавании. Но и сделать так, чтобы все были хороши поголовно, это задача практически невыполнимая. Ну и потом интерес в детях пробудить, да и не во всех он пробуждается. И способности у всех разные. Когда-то общего образования в принципе не было. Одно из достижений Советского Союза – это общее образование для всех. Но общее образование, оно дает усредненно общий результат. Плюс-минус что-то знаю, что-то не знаю. Вот. Плюс, когда вы знаете, да, в классе есть дети, которые быстро учатся, есть, которые помедленнее. Все равно учитель вынужден ориентироваться на самого слабого в классе. Пока тот не поймет, все остальные дальше двигаться не могут. Поэтому общее образование – это великое достижение, это очень хорошо, потому что мы умеем читать и так далее. Но при этом надо понимать, что есть и некий потолок этого общего образования. Хотя, конечно, предела совершенства вроде бы и быть не должно. Отчасти согласна, пишет Хельга. Да и правильно, и почему бы не согласиться. Поэтому, когда ребенок идет в школу, и вы считаете, что он все там узнает, ему там все интересно, и его не отвлекают какие-то другие вещи, это, конечно, не так. Себя вспомните в школе, о чем вы там думали, о чем говорили, как ждали перемены, да, вот чтобы там повеселиться как-то, еще что-то. Поэтому самим надо, вот. И есть очень много хороших фильмов, очень много хороших мультфильмов даже уже сейчас выпускают, которые позволяют немножко эти вещи для себя открыть заново, на самом деле, потому что все это в вашей голове есть. Просто другое дело, как это из головы достать, как это вспомнить. Друг моего сына, ему 7 лет, как-то спросил, а кто такой Гитлер? Мои мальчишки знают, им 12 и 7 лет. Дома с ребенком не разговаривают, получается, пишет Юлия. Конечно, очень важно разговаривать с ребенком. Очень важно уделять внимание. Вот. Я понимаю, что времени ни у кого нет, все там работают. Но, может быть, хотя бы ведите беседы, когда ужинаете. Такой вот, знаете, совместный ужин, может быть, такая традиция. Все вместе сели, поговорили, хоть так. Я только в 35 лет начал интересоваться историей, и это оказалось круче любой фантастики, пишет Костя Измитина. Дело в том, что политика и история – это одно и то же. А просто история – отпечаток, да, если так можно сказать, политики на страницах уже. То есть вот мы вот сегодня интересуемся с вами, а что же происходит такое, чего хотят американцы, чего хотят европейцы, почему мы с ними спорим. Вот, сегодня мы это обсуждаем как реальность, а завтра это уже становится историей. Через 100 лет это будет вот такой историей, как мы вот привыкли ее воспринимать. Некие буквы, цифры, статистика на страницах, да, каких-то пыльных или не пыльных, может быть, это уже цифровые страницы, об этом будем говорить. А так, это реальность, которая, вот отпечаток реальности. Поэтому история эта невероятно интересна. Не менее интересна, чем реальность. Другое дело, что, конечно, в реальность нужно возвращаться иной раз. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.